Сейчас я зашел в одно место, где несколько человек там было, и в частности там молодые девушки были, и я им задал вопрос, что для вас, наверное, будет не безинтересно, все-таки, когда вступаете в брак, это что, заключаете договор или что-то другое происходит? А что другое может происходить? Вы же все знаете, что сейчас тенденция на Западе такова, что заключают брачный контракт. То есть люди сходятся, причем в этом брачном контракте регистрируется все их имущество, все их деловые там отношения, бумаги и так далее, чтобы, ну, контракт на случай расторжения, чтобы не было никаких лишних дискуссий, судов и неприятностей. И говорят, а что же происходит? Я говорю, сам Христос сказал, муж и жена да будут единая плоть. Что это такое единая плоть? Это единый организм. Брак делает двоих единым организмом. Было два, стало одно. Как прививается, вы знаете ли, вот дикая яблонька, например, и на нее прививается другая. В конце концов, это становится одно дерево, одна яблоня. И более того, даже приносит плоды прибитой яблони. Организм, а не контракт, не какой-то союз. И уж тем более, конечно, не механизм, который состоит из самых разных частей. Почему об этом говорю? Мы очень часто слышим такое понятие, как церковь учит, церковь говорит, как церковь смотрит на тот или иной вопрос, но в то же время не придаем значения или даже подчас не задумываемся над тем, что такое действительно церковь. Ведь если церковь понимать как совокупность, как множество людей, одинаково верующих, то в данном случае она мало чем отличается от любого другого общества, какого-нибудь филателистов или мотоциклистов. Церковь – это не общество совсем, хотя она по своей внешней стороне действительно является обществом. И церковь – это не организация, хотя действительно есть организация, в которой есть соответствующая структура, подчинение, дисциплина. Кажется, то другое, но церковь не то и не другое. Что же она есть? Я не случайно начал вопрос с того, что же такое брак? Договор соединения внешнего порядка или это нечто другое? Так вот, у апостола Павла есть замечательное высказывание. Когда он говорит, что церковь есть тело Христово, слышите, тело, то есть организм, который вовсе не составлен из отдельных частей, а единое целое. И каким же образом, как понять, что церковь может быть единым целым? Как это такое? Это очень важно для всех времен и для нашего времени понять ту, ну, простую, я бы сказал, но иногда вдруг осложненную, да, тему, что она есть. Действительно, церковь – это не просто собрание верующих, а это единство в духе. Духе каком? Мы говорим «святом». Но в каком святом духе? В том, который присутствует в этих членах церкви. Если тот, который по своей внешней стороне принял крещение, бывает в храме, бывает уходит в храм, исповедуется, причащается, даже на помазание ходит, такой термин, помазание, как мне нравится, хоть на самом деле помазание, но народ любит помазание, и мне тоже очень нравится. Да, да, совсем нет, можно делать все, что угодно, и ходить, и делать, и ставить свечи, и поминания подавать, и молебны служить, и панихиды, но если не иметь в себе вот того, что объединяет вот этого объединяющего начала, то есть духа. Какого духа? Духа, который вот на языке христианства называется Духом Святым. Не в смысле дух тот, который, как кажется, является одним из трех Святой Троицы. Да, он. И в то же время, где он? Он должен быть в человеке. Есть он в человеке в этом? Человек действительно становится членом церкви. Так сказать, сопричащается церкви. Вот при каком условии. Поэтому иногда говорят, ой, верующие, а еще смотрите, как то-то, то-то, или такой-то сан имеет, а посмотрите, что, какой вздор. Нет, нет. Церковь – это единство в Духе Божьем тех и только тех, которые имеют этот Дух Божий в себе. Только при этом условии. Причем иметь в себе Дух Божий можно в очень разной степени. Знаете, как гармошка. Как гармошка. То вот столечко, ну, вот чуть-чуть, ну, кажется, пикнула она что-то такое, а дальше больше некуда. Или весь размах. Духа Божьего можно иметь по-разному, в зависимости от характера жизни данного человека. Жизнь только человека определяет, имеет ли он этого духа или не имеет, и если имеет, то как имеет. Вот, оказывается, так что по внешней стороне, по видимости, в церкви, вы знаете, как много людей? Говорят, что у нас сколько-то, огромное количество православных в России, что-то такое чуть ли не 70%, но, в общем, огромное количество. Если вы спросите, а что это такое православие? Ну, почешет затылок. Ну, по крайней мере, многие. А если попытаться, например, провести экзамен, представляете, да не экзамен даже, а чуть-чуть несколько вопросов задать выходящим из храма, из наполненного храма народу, ряд вопросов задать по вероучению, например, то вы знаете, что будет? Такой провал. Это будет ужасно. Что это такое крещение? Что оно дает? Зачем оно? Как понимать жертву Христову? Что значит, он нас спас? Вы знаете, такие вопросы, кажутся очень важные. Многие интуитивно просто тянутся, верят. Но если проэкзаменовать в отношении знаний, то может оказаться катастрофический провал. Еще раз повторяю, вот оно, оказывается, что церковь, и приобщается к церкви только тот, кто ведет соответствующую христианскую жизнь, а не просто потому, что крещенный. Иуда даже причастился, даже у самого Христа причастился, даже, кажется, принял всего Христа. На самом деле, читаем в Евангелии, и с этим куском, то есть с причастием, в него вошел сатана. Даже причаститься можно, оказывается, и принять в себя не Бога, а сатану. Вы подумайте только, какой парадокс. Причащаемся, кажется, его, Христа, а человек принимает не Христа, а сатану. Ой, как это важно понимать! Что, оказывается, вся вот эта внешняя сторона нашей церковной жизни совсем еще не означает нашу причастность к церкви, наше членство в церкви совсем не означает. Кто же может быть в церкви? Знаете, очень интересный вопрос. Потому что если мы обратимся действительно к нашему вероучению, даже к Евангелию обратимся, не каким-то там догматическим учебникам, то, оказывается, мы смотрим в Евангелие. Сам Христос называет праведными и святыми Авраама, Исаака, Иакова, пророков. Разве они были крещены? Ну, нет, конечно. Даже и не могли, как он сам говорил апостолам, как многие бы цари и пророки желали бы видеть того, кто здесь, он говорил о себе, и не видели то, что вы видите. И они оказались праведными, то есть они стали членами церкви, даже не приняв ни одного таинства. И много мучеников было, особенно в первые столетия, но, возможно, и позже, когда действительно принимали смерть мученическую, не успел ни креститься, ни причаститься. Перед чем мы стоим-то? Оказывается, не таинство само по себе делает нас членом Церкви и приобщенным Христу. Не само по себе таинство. Хотя таинство с необходимостью должен принять человек, который уверовал. Который уверовал. Если не уверовал, если у него этого нет, а если просто жена или там невеста настояла, что я за тебя замуж не пойду, если ты не крестишься, ну ладно. Ну ладно. И что получается? Получается то, о чем писали святые. Если люди крестят тебя, если ты, а ты лицемеришь, то люди тебя крестят, а Дух Святой крестить не будет. И это относится к крещению, во-первых, потому что очень многие так и считают, что по крещению человек уже в церкви. Нет, нет, нет. Нет. Можно принять крещение и остаться вне церкви. Можно причаститься и принять в себя не Христа, а сатану. И это относится к любому таинству церкви. Смотрите, как опасно подходить к тому, о чем учит церковь, чисто внешним образом. Как можно провалиться, думать, что это член церкви, а на самом деле там и помину не было даже этого. Вся эта внешняя сторона церковной жизни, она должна и имеет значение, конечно, только тогда, когда сопряжена с внутренней. А что это такое за внутреннее? Что это такое? Что делает человека причастником действительно церкви и членом ее? Вот сказали мы, наличие в нем Духа Божьего. А как это приобретается? Каким образом? Повторю еще раз, даже крещение, даже принятие прочих таинств без соответствующих условий не делает человека членом церкви. А то главное – крестить, и все. Как легко это сделали. Блез Паскаль, небезызвестный всем нам, которые учились в среднюю школу, все окончали, все знают его. А он писал так: если раньше войти в церковь, это был немалый труд. Надо было доказать это своей жизнью христианскую, доказать это своим знанием и пониманием христианства, то теперь, он пишет, то теперь ничего не стоит. За несколько минут вас окунули или побрызгали, и вы уже христианин. Ох, как здорово-то! Вот это да! А говорят, что без труда вынешь рыбку из пруда. Пожалуйте с вам. Сейчас в ящик заплатили. Батюшка раз, прочитал. Все, член церкви. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Какой мы допускаем самообман. Как же человек становится членом церкви? Здесь, вы знаете, вот несколько вопросов разного порядка. Есть очень интересный вопрос, что нам мешает сейчас, конечно, стать членом церкви. По крайней мере, многим, которые еще не считают себя членами церкви и которые находятся в поисках пути, еще ищут. Что же нужно действительно для того, чтобы человек вошел в церковь? Стал членом церкви, мог питаться, если хотите, действительно питаться церковным организмом, как младенец питается матерью. Точно так же. Что для этого нужно? Как это родиться можно? Каким образом? Если, оказывается, ни одно таинство само по себе без веры, без понимания, принято ничего не дает. Что же тогда нужно делать? Как хорошо было бы, окрестили, и все в порядке. А тут говорят, нет. Ну, кто говорит-то это? Это говорят святые отцы, они говорят, нет. А мы скажем, возлюбленные во Христе, братья и сестры, креститься надо, и все в порядке. А после этого, после крещения, пойдем за стол, обмоем все как следует с восприемниками, и будет просто красота, а не жизнь. Ой, хорошо, хорошо наше православие, да чего. Замечательно просто. Да. А святые отцы упорно настаивают, нет, чего-то еще хотят. Что же они хотят-то, интересно? Что главное, что человека и может привести к церкви, и сделать членом церкви, и даст ему возможность, если хотите, духовно возрастать в церкви. Что же нужно такое? Вы знаете, удивительно, вот в Евангелии находим вещи, которые, я вам скажу, просто парадоксальные. В каком смысле? Вот если бы, например, какого-нибудь богослова, да, сказать, вот идите вот такую-то аудиторию и вот постарайтесь привести к вере людей, чтобы он начал. Вот мне бы дали бы. Я сказал, Бог есть. Хотите, я вам докажу. Я опровержу вам все те нападки, которые противоречат этому. И доказал. Представьте себе, вдруг доказал бы, что есть Бог. И вдруг действительно кто-то поверил. Ну, поверил. Ну, ладно. Ну, и до свидания. Ведь вы знаете же, можно действительно признать бытие Бога, а жить Бог сам по себе. Он там где-то, знаете, говорят, в созвездии Альфа-Центавры, говорят, в таком, где-то, на какой-то галактике. А мы здесь сами по себе. Да и потом, вы же понимаете, что он понимает в наших делах. Ну, надо его сделать вот так, вот так, вот так. Видите, вот этого негодяя надо, знаете, убрать. Его надо посадить, его нужно расстрелять. А он? А Бог не видит этого и не делает. Насколько же он... Ну, мы все думали, что он умнее нас. Оказывается, нет, мы-то лучше знаем. Поэтому протестуем, мы кричим, мы шумим и так далее. Что же нужно? Я все время ставлю, что же нужно? Что мы находим в Евангелии? Пришел величайший из пророков, это Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. Христос назвал его величайшим. И действительно, он таковой и есть. Это личность достаточно просто уникальная. Такие редко бывают. И представьте себе, чем он занимался. В Евангелии об этом написано очень кратко, но не потому, чтобы это выбросили что-то такое существенное. Нет, совсем не потому. А просто зачем говорить о мелочах? Надо сказать о главном, а не о мелочах. Главное, и что же это было главное, на каком пути? Он же был предтеча, то есть, который перед кем как-то идет, кого-то предвозвещает. Что же нужно было для принятия того, кто придет за ним, кого он предвозвещал? Христа. Что же нужно было? И вот я говорю, действительно встречаемся с поразительным явлением. Вся его проповедь сводилась – покайтесь. Неужели нет ничего более высокого, более глубокого, более значимого – покайтесь? Он обличает фарисеев, книжников за то, что они не каются. Христос позднее то же самое говорит им. их обличает за то, что они не приняли Иоанна Предтечи. Слышите, не приняли. Весь народ его принял. Это пророк. Все шли к нему. Эти умные богословы, умные книжники – это богословы, священники, первосвященники, ну, епископы, если хотите, так, фарисеи, то есть, ну, это в переводе, ну, можно сказать, монашество, только женатое монашество, так, не приняли, мы сами с усами. Видишь, покайтесь, мы все исполняем, как положено, мы соблюдаем субботу, мы моем руки, ноги, мы умываем скамьи, вытираем столы, подаем десятину. Что еще нужно? Слышите? И не приняли Иоанна Предтечу. Они исполняли весь закон. В переводе на наш христианский язык я бы сказал так. Что нам он Предтеча? Мы крещены, мы исповедуемся, мы причащаемся, мы ходим в церковь, мы ставим свечи, мы заказываем то-то и то-то. Что еще нужно от нас? Вот эти люди не приняли Предтечу. А затем что произошло дальше? Христос 40 дней проводит перед выходом на проповедь на горе, как вы знаете, гора искушений, где подвергается действительно искушениям от самого дьявола. Я думаю, все те, кто читал Евангелие, знают, в чем суть этих искушений. В чем их суть, этих искушений? Ну, это отдельный вопрос. Я что хочу сказать? Он отверг их. Кстати, хочу заметить сразу. Отверг их мы так легко говорим. Это совсем не так просто, но дело даже не об этом хочу сказать. Вы знаете, что сила духа человека, выражусь математическим языком, прямо пропорциональна силе побеждаемых искушений или страстей. Часто говорят, сила воли, еще что такое. Вот, оказывается, это не просто сила воли, я захотел, и вот это вот сделаю. Нет-нет, речь идет о другом. Сила духа человека действительно находится в прямой зависимости от силы побеждаемых страстей. Вот она, где сила приобретается. Кстати, все подвижники говорили об этом. Почему они были сильны? Почему их молитвы оказались столь сильными? Потому что они боролись и побеждали эти страсти. Это, вы знаете, это громадный потенциал энергии сразу входит в человека, когда он это делает. Это отступление. А мысль, которую нужно сказать, заключается в следующем. Итак, победил, пришел, в силе духа пришел, пошел к народу. С чем же пошел он? Поразительно. Слово в слово повторяет Иоанна Крестителя. Покайтесь. Приблизилось Царство Небесное. Покайтесь! Это поразительно. Не сделайте то-то. Ведь можно многое что сделать, правда же? Многое что можно. Посмотрите, сколько можно сделать добра, сколько благодеяний. Ну, переводя на наш язык, например, построить храмы, там, накормить болящих, построить больницы. Ну, чего можно только не сделать? Позолотить храмы, крыши. Чего только не сделать можно. Христос вдруг опять говорит: покайтесь. Что же это такое? Неужели ничего нет более значительного в человеческой жизни, чем это? Вот в этом году Церковь отмечает 150-летие со дня кончины замечательного подвижника, замечательного, если хотите, мудреца, мыслителя, епископа Игнатия Брянчанинова. Удивительный человек. О нем мы нужно просто отдельно поговорить, насколько замечательна эта личность. И что он пишет, почему сейчас вдруг приходится его вспоминать? Он пишет следующее. Без покаяния невозможно признать Христа и уверовать во Христа. Уверовать во Христа. Да я верю, что там? Что-то особенно. Невозможно уверовать во Христа без покаяния. В чем дело? Что такое за странность? Оказывается, это не странность. Это самый центральный, самый основной, самый основополагающий принцип нашего православия. Вот в чем дело. Христос не случайно же называется Спасителем. Спаситель – это кто? Тот, кто спасает. Кого? Тот, кто нуждается. Тот, кто нуждается. А кто нуждается? А кто же нуждается? Кто же нуждается? Я, например, и так хорош. Лучший в мире. Меня спасать не от чего. Мне будет только получше бы жить, побольше успеха и так далее. А чего мне спасать? Я и так хороший. Вы слышите? Тот, кто не видит своих грехов, тот, кто не страдает о тех пакостях, которые мы делаем, тот, следовательно, кто не способен к покаянию и не кается, тому не нужен Христос. Он уже его отвергает. Святитель Игнатий так и пишет. Зачем Спаситель тому, кто и так хорош, кто доволен собой, кто доволен своими делами, своими успехами, своей христианской жизнью? Ему Христос уже и не нужен. От чего его спасать? От чего спасать, действительно, когда и так я хорош? Помните Пушкина, как он пишет о семье? Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И больше ничего не надо. Господи, только бы вечно еще жить. Да вот не удается. Только одно остается. Оказывается, действительно, признать Христа, принять Христа может только тот человек, который подобен тяжело болящему. Посмотрите, что делает человек, когда вдруг ему объявляют, когда он узнает, наконец понял, что он смертельно болен. Нужно ли объяснять, что он делает? Куда только не обращается. Он ищет того спасителя-врача, который поможет ему избавить его от этого смертельного заболевания. Ищет, ждет, готов отдать ему все, что он имеет, заплатить какие угодно деньги, какие только у него есть. Все, где ты, мой спаситель? Так вот, оказывается, точно такая же ситуация и происходит в области нашей вот этой жизни. Какой? Нашей жизни. Вижу я себя греховным или нет? Ну, кое-какие грешки-то вижу, ну, есть. у кого их нет. Но, в общем-то, я чувствую, что я хороший. И попробуйте только мне сказать, что я не хороший. Вы знаете, как я обижусь на вас? О, ужас какой! У меня уже есть критерии, по которым я узнаю человека хорошее и плохое. Хвалит меня? Хороший человек, умница. Ругает? Никуда не годится. Ну, дурень и все набитый. И ничего не понимает. Вот так. Если Христос – Спаситель, если Он действительно Спаситель, и Спаситель от чего? Правда, надо, наверное, разобрать, сказать два слова. Но если бы Он был Спаситель от наших земных бед и нужд, ну, Ему надо было просто стать бы римским императором, и все в порядке, правда? И навел бы порядок. Ух, порядок бы навел. Только держись. Правда? Все в его руках. А он ходит, как последний нищий. Подчас есть нечего. Ученики пшеницу берут, колоси растирают и в рот кидают. Хорошо, когда дадут, а то не дадут, и голодные ходят, как нищий. Значит, не об этом идет речь, что он оказался Спаситель не от материальных нужд, не от социальных проблем. Он даже рабовладельческий строй не изменил, не отверг, не перевернул, не совершил революции. Даже еврейский народ, который был в это время в подчинении Рима, даже его не освободил от Рима. Ничего не сделал. Спаситель от чего же? Мы так привыкли уже к слову грех. Грех – хихи, да? А кто не грешный? Вот когда слово грех говорим, и так легко, это явное просто непонимание. Когда вскочил какой-нибудь чирий, и то мы начинаем носиться, особенно если на носу. Вот, на кончике носа вскочит вот такой. Ну, кто это скажет? Ах, изюминка какая красивая, посмотрите на меня, да? Особенно девчонки там, вот женщины скажут, ни за что не пойду с таким чирьем на носу. Смотрите, как беспокоимся. Они понимают такой простой вещи, что грех – это и есть рана, болезнь, несчастье, калечение, которое я сам себе наношу. Так и говорят, грех – это явление противоестественное. Естество – это природа, то есть против природы. Сам против себя я делаю. Любой грех – это то, что я делаю против себя. Колю, режу, пью грязную воду, хожу по колючкам босиком. Говорят, не ходи, что ты делаешь? Вот что такое, оказывается, грех. Грех – это раны, которые мы наносим себе. И делаем это вопреки чему? Вопреки тем предупреждениям, которые слышим от нашей совести, от нашего ума. Слышим из Евангелия. И слышим, видим, ощущаем. Вот что такое грех. Грех – это, вы знаете, у нас подчас совершенно ложное представление. Грех – это вот я согрешил против Бога. Против Бога? Да против Бога мы ничего сделать не можем. Он всемогущий, всесильный, неизменяемый. Не можем мы его ни оскорбить, ни ранить. Ничего не можем сделать. И когда мы согрешаем, то мы не Богу досаждаем. Я обращаю на это внимание. А мы себя режем и колем. Не ходи по гвоздям, по острым, босиком, говорят. Ты что, тут разве можно? А как же, а там, знаете, как интересно, когда хочешь,
там вот пощекочет так это, знаете ли, пятки пощекочет. Помните, как коробочка предлагала Чичикову почесать пятки на ночь из Гоголя? Мой покойный супруг очень любил, говорит она. Вот, оказывается, грех. Не Бога, еще раз я повторяю, потому что это так подчас мешает человеку, что я Бога, ну, Бог простит. Ну, он же что-то, он же Бог всемилостивый. Да нет, нет. Ну, прыгай тогда с третьего, с пятого этажа. Будешь прыгать? Бог простит, или ты себе руки-ноги поломаешь? Вот, оказывается, что такое грех. Это тот поступок, то деяние, которым я раню, а то и калечу самого себя. Некоторые грехи – это очевидно, конечно. Ну, пьянство, наркомания, там, да, бандитизм, да, воровство – вещи очевидные. И мы видим, как люди наказываются, то есть наказывают себя. Другие грехи мы настолько привыкли уже, у нас настолько стала толстая кожа, точнее, нет, не толстая кожа, нет-нет, это неверно, нет-нет, другое. Мы настолько потеряли чувствительность, что уже даже не ощущаем этого. Как-то, я помню, в одной деревне был человек, пьяница, он приходил, я помню, просил: «Дядь Лёнь, одеколончику нет у тебя? Ты же броишься, вы слышите, одеколончику». Ему, и когда иногда давали, посмотри, вот яйцо тебе даем, так смотри, ну, хорошее или тухлое. Я уже давно ничего не чувствую. Давайте, мне все равно. Так и есть такой термин – окамененное нечувствие. Мы уже теряем чувствительность, осуждаем друг друга, завидуем, хвастаемся, чего только не делаем, и наша душа спокойна. Да чего же хорошо! Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Так вот, говорю это к чему? Христос Спаситель от чего? От тех ран, тех калечений, которые мы непрерывно наносим себе. И в результате этих грехов чувствуем ли мы или не чувствуем, но рана-то есть, и в результате страдаем. Не Бог нас наказывает, а мы сами себя наказали. Так вот, Христос – это Спаситель от чего? От тех наших ран, от наших слабостей, от наших страстей. При каком условии Он может быть Спасителем? Только при одном, когда мы осознаем свои грехи, когда каемся в них, тогда Господь, как врач, готов нам помочь в нашей жизни. Покаяние – вот оно, величайшее средство. Это панацея от всех наших болезней. И тот человек, который будет наблюдать за собой, который будет каяться, будет понуждать себя, он увидит эту помощь Божию, он станет членом Церкви. Вот когда он становится членом Церкви, он начнет постепенно, начнется процесс оздоровления, и он начнет приобщаться Церкви, приобщаться тому Духу Божьему, благодаря которому только мы и можем действительно и жить, и существовать, и войти в Церковь, и войти в Царство Божие. Вот оказывается, что делает человека христианином. Вот что делает номинального христианина христианином по существу. Делает его способным принять с великой пользой и все церковные таинства. Вот где наше благо. Вот здесь мы увидим, кто такой Христос, что Он действительно есть наш Спаситель. Ну, если есть какие-то вопросы, то прошу вас, оставляю время специально для этого.
В вашей лекции вы, говоря о посмертной жизни, сказали, что участь каждого человека будет насколько возможно лучшей, исходя из его духовного состояния. А как же педофилы, насильники, сатанисты? Неужели их участь будет хорошей, если они сознательно противятся Богу? Господь сказал, что хула на Духа Святого не простится.
Ну, это перечислили еще не всех. О, если бы только эти были. Да. На земле столько творится ужасов, которые, наверное, мы бы, наверное, подчас с ума бы сошли, если бы только их показать. Кто же спасется? Давайте подумаем. Праведники, да? Так, кто праведник, поднимите руку.
Что, ни одного? Ничего себе!
Вы что, все в преисподнюю хотите, думаете? Мы не понимаем очень серьезных вещей. Вы представьте себе, справа от Христа был распят бандит. Причем распят не просто так, а сам сознался, достойные по делам нашим получили. Что он творил? Возможно, что-то из того, что в этой записке сказано. Может, еще больше чего-то. Может, еще чего-то больше. Ужасы. И вдруг, что случилось? Он просто осознал это и попросил, обратившись к Христу, «Помяни меня ты, я там никогда не буду, где будешь ты». И вдруг получил обещание. В отношении всех вот этих людей, о которых действительно спросили, и о которых не спрашивали, им же не с числа, хочу сказать следующее. Первое. Вот эти грехи все явные. Это явные. А если бы открыть наши тайные грехи, которых никто не видел. Грехи, которые я совершаю в своей душе. Что там в ней творится? Приходится часто вспоминать Достоевского «Униженные и оскорбленные», где один герой говорит: «О, если бы только открылось не то, что я не скажу людям, не то, что я никогда не скажу знакомым и друзьям, не то даже, что я не скажу своим родным и близким, даже не то, что я боюсь себе самому сказать, если бы только это открылось, видите, то есть никому не открыто, то нужно было бы задохнуться всем нам». Мы смотрим и оцениваем человека по видимым поступкам. И совсем не понимаем другое, что видимые поступки, они обусловлены подчас очень многими факторами. Окружающей средой, мировоззрением, психическим состоянием, условиями материальной жизни, теми людьми, с которыми он общается, в какой компании он попал и так далее. То есть полно. Мы это совершенно не учитываем. Был такой случай, в Патерике описывается, когда две девочки попали, одна в монастырь, а другая в публичный дом, будем так выражаться. И потом, когда они скончались, то было откровение. И что же? Девочка, которая оказалась в публичном доме, так всю и прожила, и, так сказать, и молодой скончалась. Было видение, причем очень интересное видение. В этом монастыре вдруг видит игуменья, что вот в таком монастыре столб огненный восходит от земли на небо. Когда она послала туда монахиню спросить, какая праведница у вас скончалась, сказали, у нас нет такой. Во-первых, никто у нас не скончался, и у нас никаких праведных сейчас нет, все мы живем скромно, тихо. Потом одна говорит, ну, у нас вот там это скончалось, ее, так сказать, обругали, ну, последняя, которая пришла там в монастырь к нам, а оказалась она. Вообще, я им скажу, визита христианства открывает настолько сильно душу человеческую, что это поразительно. Она оказалась, ту, которую презирали, которая действительно творила вот такие дела. И она скончалась, я не помню, у стен монастыря что-то, я детали не помню, но, в общем, она это, и как столб огненный. И напротив, та, которая в монастыре, монахиня, все. Ее увидели там. Мы не видим внутреннего состояния души, не видим, как человек относится к тому, с чем он соприкасается и почему. Это первое и очень важное. Второе. Хочу сказать, вот, мы все время говорим, неужели они будут спасены? Что это такое спасены? Апостол Павел пишет, каждый свое строит, кто из каких материалов только, кто из дерева, кто соломы, кто из драгоценных камней, золота. Дело каждого испытывается огнем. И тот, кто построил свой дом, свою жизнь из дерева соломы, понятно, что? То есть вел вот такой, может, пакостный образ жизни, его дело сгорит. Но сам спасется. Но как? Но как бы из огня. Говорят, пожар, вот тот сгорел, это спасся. Обгорелый, правда, весь. Сколько времени теперь это будет страдать? Ну, это уже там не говори. Но спасся. А когда-то спастись можно, ой, как по-разному. Посмертная жизнь, которая открывается человеку после смерти, когда он входит в вечную жизнь. Вы обратите внимание, по смерти душа входит в вечную жизнь и находится в вечности. И уже она радуется или страдает, это вечные страдания или радость, все там вечное. Так вот, эти посмертные страдания могут быть очень и очень различны. Очень различны. И когда мы говорим о спасении, да, один из пожаров выпрыгнул целехонький, ничего не обгорел, а у другого... А другой не знает, спасут его или нет. Вот поэтому в отношении вот этих всех людей, которые творят, допустим, эти грехи и беззакония, во-первых, скажу, обращаясь к первому, я не знаю, более ли они грешны, чем мы, которые никого не убивали, никого не насиловали, не занимались вот такими вещами, не знаю. Уже тот факт, что я вижу себя лучше их, уже доказательство, что я хуже. Вы слышите? Тот факт, что я вижу себя лучше, а они-то действительно видят, что достойное, может, по делам своим. Вы знаете, приходилось вот встречаться с пьяницами. Вот он пока трезвый, и ругатель, и обманщик, и я не знаю что, выпьет. И я вот, я помню, я просто поражался и начинал каяться. Прости, ой, я такой, меня Бог, наверное, все покарает. какое покаяние у него в душе! Вы знаете, я вам говорю, я просто поражался. Так вот, христианство что говорит? Очень интересные вещи. Макарий Великий, которого называли земным богом, в утренней молитве, если кто читает ее, знает, что он говорит: «Боже, очисти меня грешного, потому что я никогда не сотворил ничего благого перед тобою». Земной бог, Макарий Великий, на него молилась вся пустыня подвижники. Он говорит: «Я ничего не сотворил доброго, Господи, пред тобою». Пимен Великий, вы знаете, что говорил? Пимен, о котором, Боже мой, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, там я буду. Ох, кем видели себя? А мы? Ну, я уж не такой плохой, как вам кажется. А я все-таки ничего. Не такой, по крайней мере, как этот педофил, как этот насильник, как этот прочее. Да? Ты такой? Такой хороший, да? Ну, знай, что ты на 10 рядов опустишься ниже его, если он будет в аду. И непременно опустишься. Потому что это видение себя хорошим – первое препятствие, которое не дает мне обратиться к кому? К Спасителю. Мне Спаситель не нужен, я хороший. Ты, Господи, знаешь, пойди других спасай. Вон, их вот спасай, вот этих вот негодяев. А меня спасать нечего. Меня может только награждать, Господи. Так вот, значит, эти люди, извините, что я так говорю пространно. Вот, говорю, вот оказывается, какова духовная сторона жизни в нашей душе. А в отношении того, что не проститься хула на Духа Святого, не только это. Что вы? В Евангелии мы находим очень много высказываний. «Пойдут сии в муку вечную». Почитайте, например, Евангелие от Матфея, последнюю там его изображение страшного суда. Праведники по правую сторону, грешники по левую, праведники в радость, это в левую. О, как много! Как же это все понимать? Кто лучше всех понимал Евангелие, как вы думаете? Слова Христа. Ну, конечно, его ученики. Неужели у нас еще, да? В Евангелии написано, дан вот текст, и все. Ученики лучше всех понимали, что он говорил, Христос. То, что он в Евангелии не дописано, пересказано. Ученики, апостолы, конечно же. И что они пишут? Вы знаете, что они пишут? Вот надо же читать, что они пишут. Прямо пишут, черным по белому. С одной стороны, повторяя слова Христа об этом разделении людей, с другой стороны, прямо пишут, которые можно выразить, ну, хотя бы одной фразой апостола Павла, который говорит: «Итак, Бог будет всяческое во всем». Не будет ада. Но не будет, как вечности адской. Но этот ад будет для каждого человека, кто здесь живет против совести, калечит себя и действительно будет страдать. Вот от чего да избавит Бог. Вот от чего предупреждают все заповеди. А в отношении же вечности, вечных, то есть бесконечных мучений, здесь мы видим поразительную картину. Апостолы пишут и то, и другое. Вы можете представить? Если вы попробовали в математике так написать, и дважды два – четыре, и дважды два – три с полтиной. Сказали: «Вы что пишете?» Пишут и то, и другое. Святые отцы пишут и то, и другое. То есть что значит «и то»? То, что праведники пойдут в Царство Божие, а грешники будут вечно мучиться. И то, и другое. Что же это значит? Очень просто это значит. Все Евангелие, чем насыщено. Посмотрите, кого Христос восхваляет и кого обличает. Кого спас? Разбойника. Кого похвалил? Мытаря-обманщика, женщину-блудницу и так далее. Более того, говорит, мытари и прелюбодеи прежде вас идут. Кого вас? Праведников, которые мнят себя праведниками, которые исполняли закон Моисеев, внешний, обрядовый. Так вот, оказывается, мы стоим перед чем? Чтобы божественное откровение в лице Евангелия, святых апостолов, святых отцов, говорит и то, и другое, прямо рядом идут. Вывод. Не знаем, но точно знаем, что, оказывается, каждый человек, в котором есть хотя бы частица покаяния, спасется. Спасется. А мы не знаем ни о ком, кто и как войдет в эту вечность. Но знаем и другое зато, что если Бог – любовь, и если Он знал, то есть не если, а Он знал, как человек определит свою свободу. Каждый человек, что он изберет, добро или зло. И если он знал, что эти люди изберут зло, и сотворил для вечных мук, то как же он любовь? Он сотворил для вечных мук, он же знал до творения человека. Такое может быть? Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Поэтому с этими вещами лучше умолкнем и скажем: «Слава тебе, Господи, что ты даешь жизнь каждому, у которого есть хоть капля покаяния». И мы верим, Господи, и надеемся, что если дал жизнь, то, наверное, все-таки дал жизнь для жизни, а не для смерти. Но опять мы приходим к тому же – нужно покаяние. Ну, вот так можно ответить на этот вопрос.
«Синие киты» и другие сайты, книги про самоубийство – с этим имеют сейчас дело наши школьники. Что можно с этим сделать? Еще по телевизору показывают ужасные и бездумные мультфильмы.
Что с этим делать? Власть имущие, по-моему, принимают меры какие-то все-таки в отношении этих сайтов, ловят этих негодяев, которые подлавливают наших детей. Кажется, что-то делают. А мы, с своей стороны, родители, должны следить все-таки за своими детьми. Должны все-таки посматривать, чем они занимаются. Дурные сообщества развращают добрые нравы, пишет апостол Павел. Смотрим ли мы за этим? Что они читают? Что они смотрят в этом интернете? Чем они, то есть, питаются? Мы должны за этим смотреть и наблюдать. Но я скажу, просто так это не сделаешь. Там, где нет в семье дисциплины жизни, очень трудно воспитать. Простой пример вам приведу. Когда каждый ребенок или каждый член семьи, отец, мать, дети, к холодильнику хлопают, берут, что хотят, там-там-там, жует, каждый по отдельности, все, хаос целый. Вы что, не можете подождать и сесть все вместе, поведать, когда это возможно? Или поужинать? О, вы знаете, что стол как объединяет людей. Все мы это знаем. когда приглашаем на разные празднества, когда нас приглашают, один стол. А здесь дома что происходит? И каждый выбирает лучшее и ест. Это что такое? Начинается вот с каких вещей. Вот эта безалаберность, это полное отсутствие порядка и дисциплины в жизни разрушает дух наших детей, морально разрушает их. А затем, соответственно, получается и все прочее. Поэтому для воспитания детей требуется наблюдение. Наблюдение. А для этого требуется самим быть в определенной степени дисциплинированными людьми. Не реагировать на детей только тогда, когда они нас заденут, а наблюдать за тем, чем они занимаются. А то пока нас не задевают, и ладно, чем занимаются, тем пусть и занимаются, лишь бы меня не трогал. Да, куда угодно идут, с кем угодно дружат, что угодно смотрят и так далее. И после этого мы хотим. Вот и появляются синие киты. Поэтому с своей стороны мы должны наблюдать и что-то делать тоже.
Моя подруга всегда ходила в храм, но после того, как узнала много информации об истории дохристианской Руси, изменила свое мнение. Перестала ходить в храм. Она говорит, что верит в Бога, но не верит в церковь. Как правильно дать ей совет?
Она произнесла очень громкое слово. Она узнала об истории, дохристианской истории нашей Руси. Если бы она узнала, действительно, она бы так не реагировала. Приходится приводить, ну, хотя бы следующий факт. Да, Русь была языческая. Что это значит? Что это значит? Умирает муж, с ним живую жену хоронит. Скажите этой жене, вы желали бы, да? Ну, давайте, давайте. Ваш муж умрет, и вы давайте прыгайте туда, в могилу, вместе с ним. Да? Даже не понимают, почему христианство боролось против язычества. Что вы? Человеческие жертвоприношения. Да в какой форме еще подчас это было? И сколько было самых разнообразных вещей? Сколько безумства было при этом? И вдруг не нравится нам проповедь о том, чтобы каждому человеку, независимо от того, кто он, относиться с любовью, благожелательством, милосердием. И это не нравится, да? Интересно. Это не нравится? Что, воровать нравится? Убивать нравится? Насилие нравится? Пока далеко от нас это язычество. Ай, как интересно! А поместить бы в этот языческий рай, то неизвестно, что было бы. Посмотрите, как Владимир князь принял. Вы что думаете, он просто так принял? Наше это краткое описание, оно дает только образ же. Вы что думаете, так к нему к Владимиру и приходил делегация за делегацией? Да, склоняя его принять веру. Евреи, Рим, мусульмане. О чем это говорит? Владимир, оказывается, был очень умным человеком. Он разочаровался в своей языческой жизни, слышите? В языческой жизни. Он искал смысл жизни. Вот что такое, откуда эти приходили-то. Это же образное выражение. Он искал, и, может, приглашал, приходили, объясняли ему свою веру. И вот когда объяснили, что такое православие, вот тогда он увидел, вот оно где истина. Вот как пришел. Уж, наверное, Владимир князь лучше этой женщины знал, что такое язычество. Лучше. И представьте себе, какой же он глупый оказался, а? Какой глупый, ну надо же это, взял и отказался от языческой жизни и вдруг принял христианство. Ну и глупец же. Ой, вы скажите, пусть она скажет ей, насколько ты, матушка, умнее Владимира, насколько ты умнее Ольги, Ольги, да, которая и в Византию ездила, и христианство приняла, и все делала. Какие же они глупые были, ой, ой, а ты умная. Спустя 1000 лет вдруг узнала, что такое язычество, и ахнула от восторга. Ай-яй-яй, какие ж мы неразумные, я скажу. Просто диву даешься.
Не могу сделать выбор между монашеством и жизнью в миру. Как узнать волю Божию, как не сделать ошибку? В чем главное отличие жизни в монастыре и в миру? Можно ли идти в монашество в 20 лет? Какие опасности подстерегают? Духовники иногда говорят, что главное желание, однако нередко все заканчивается браком.
Мы очень легко поддаемся внешней стороне. Это приходилось многократно наблюдать, да, вот этой внешней формы, внешняя сторона жизни. А надо бы все-таки прежде заглянуть внутрь и узнать, что такое монашество. Скажу так, тот, кто действительно серьезно интересуется этим вопросом, он просто обязан тщательно изучить, по крайней мере, 5-й том творения святителя Игнатия Брянчанинова. Надо узнать, что такое монашество. Ведь под ним Бог знает, что разумеют. Ведь до чего доходит даже. Принимают монашество вот в миру и ходят в монашеском одеянии. Я спрашиваю, матушка, а почему ты в монашестве? Вы из какого монастыря женского? Ни с какого. А почему же ходите в монашеской одежде? А? Благословили. Я говорю, а почему благословили, интересно? Духовники говорят, Христос говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, если ты что-то хочешь сделать. Доброе. Скрывать от всех надо. Вот у нас, в частности, в академии здесь, мы даже и не знали. Работала в музее, все, одна женщина, все такая, да. Когда умерла только, узнали, что она была монахиней. Я говорю, вот это да! Да чего же это красиво, приятно! Никто не знал. Одна была врачом. Уже другой случай. Умерла известный врач, ее хоронили. Еще в советское время с музыкой, а никто и не знал, что у нее под подушкой монашеский парамон и все. Игнатий Брянчанинов – это светоч, который дает четкое, ясное понимание монашества. И знаете, что он говорит? Послушайте только. Я его просто цитирую. «Дело не в монашестве, а в христианстве. Монашество же лишь настолько нужно и необходимо, насколько оно поможет человеку достичь настоящего христианства». Монашество – это же образ жизни. Какой жизни, почему? Очевидной, если говорить о монастырях. Поэтому монастырь, вот мы в лавре преподобного Сергия. К кому шли? В монастырь или к преподобному Сергию? Ну, конечно, к преподобному Сергию. Если посмотрите историю монашества, например, того же 14 века, учеников преподобного Сергия, начало 15 века, увидите, к кому шли? Шли к святому человеку, к учителю жизни. Вот кому шли. А потом что началось? Шли в монастырь. Монастырь? А что там? Там, прежде чем идти, надо узнать, действительно ли там есть научение духовной жизни. Потому что очень легко попасть в совершенно неожиданную ситуацию. Совершенно неожиданную ситуацию, где духовной жизни нет. Вам будет только богослужение и послушание. А игумень Арсения, к которая теперь канонизирована, слава Богу, Серебрякова, обращаясь к своим монахиням, говорила: «Вы же не монахини! Когда же вы станете хоть немножко ими?» Они возмущались. «Что игумене надо? Мы постоянно посещаем богослужение, мы исполняем все правила, мы совершаем все послушания. Что она от нас еще хочет? Вы слышите? Слышите? Что еще надо?» Оказывается, богослужение, послушание, правила, да? Только мы с этого начали вашу встречу, сегодня нашу встречу. Все это внешнее, если в человеке, человек не приходит к сознанию своей греховности, к тому, какая молитва. Нет монашества без молитвы, вы понимаете? Нет, нет. Причем под молитвой что разумеет? Не вычитывание, как подменили монашество, подменили молитву. Не вычитывание молитв, а мольба. «Господи, прости меня, опять я почеславился, опять я осудил, опять я позавидовал». Мольба, а вместо мольбы «Отче наш, же истинный небесей, да судится им та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Славьте, Господи, правила исполнил. Да чего же я хорош, да, ай-яй-яй. Это перед кем мы это лукавим? Что Бог не видит, да, молюсь я или что я делаю? Вы что, мы совсем с ума сошли? Подменить молитву внешним исполнением? Да Бог же видит же! Или ты не веришь, что Он видит? А если видит, как ты смеешь тогда так относиться? Кошмар какой! Или мы вообще в Бога, значит, не верим? Вот чем игумень Арсений это своих монахинь упрекал. Вы все исполняете, все внешнее, а у вас никакой духовной жизни нет. Так вот, прежде чем идти в монастырь, надо посмотреть, есть ли там духовная жизнь, то есть ли там человек, который действительно понимает духовной жизни, есть ли там изучение святых отцов или только богослужение, послушание и правила. Кто распял Христа? О! Который все только и знали – богослужение, послушание и правила. Распяли Христа. Почему? Потому что уже видели, что они все делают то, что надо. Слава тебе, Господи! Мы не такие, как прочие человецы. Слышите? Я не такой, как вот эти бомжи. Знаете, насколько я лучше? Ну, вы знаете, правда же? Ой, ужас какой! Вы слышите, на чем приходится ловить себя? Лучше, чем эти бомжи, да? Ужас какой! Вот по какой лакмусовой бумажке мы можем видеть себя, оценивать. Что они плохо одеты, что они ругаются там и пьют, да? А мы не так делаем. Самое страшное зло – это увидеть себя хорошим. Самый страшный недостаток человека – это когда у него нет покаяния. Без покаяния нет христианства, уж тем более нет монашества. Нет монашества. И последнее, что хочу сказать, если кто хочет действительно монашества, изучая святителя Игнатия Брянчанинова, а это непременное необходимое условие, он прочитает там страшные слова. Монашество уже не стало. Осталась одна поверхность, одна форма. Богодухновенных наставников не стало с восклицательным знаком. Это 150 лет тому назад, когда он писал. Отсюда делайте вывод, А вывод нужно сделать такой. Наша мудрая народная пословица: «Не узнав броду, не лезь в воду». Вот так.
Алексей Ильич, вопрос никак не укладывается в голове. Господь сказал, что меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. И делая, как бы, все святые отцы учат, если мы будем поступать такие по заповедям, которые нам оставил Господь, то мы спасемся. Тогда непонятно, зачем нужно было Богу идти на страдания, вот эти вот физические, которые он претерпел.
Вот видите, задаете такой очень серьезный богословский вопрос. Вы знаете, есть сайт Осипова, и там вот размещена сейчас его специальная статья, называется «Сущность жертвы Христовой». Там, в частности, и дается ответ на этот вопрос. Суть его сводится к тому, что все существующие законы духовной жизни, они являются не выдумкой Бога, не сочинением Бога, не просто Он сделал эти законы, они являются ничем иным, как отражением, выражением свойств самого Бога. Одним из таких законов является следующее. Все, что повреждено, испорчено, искалечено и так далее, для своего исцеления чего требует? Страданий, труда, переживаний, если хотите, болезней. Без труда не вылечишь поломную ногу и так далее. Так вот, и здесь то же самое. Здесь то же самое. Недаром Бог воплотился, что воплотился, то есть стал, как пишет апостол Павел, вторым Адамом, что для исцеления той поврежденности, которая возникла в результате грехопадения, то есть нашей страстности, нашей тленности, нашей смертности, для исцеления вот этого вот кошмара, да, требовались также вот этот труд, подвиг, страдания и страдания даже до смерти. Кого? Не Бога, а того человека, который, будучи соединен с Богом, не погрешил. То есть нового человека, нового Адама, от которого мы бы могли и родиться. Родиться не в биологическом смысле, а в духовном смысле. Ну, в общем, я вам кратенько только это сказал, а там можете это посмотреть, прочитать, да. Потому что здесь мы решительно расходимся с католицизмом. Католичество учит совершенно иначе. Католичество – это торг. Торг. Христос удовлетворил правосудию Божию. Ай-яй-яй. Православие говорит, Христос исцелил природу человека, а не удовлетворил правосудию Божию. Ну, там в этой статье вы прочтете, если вас это интересует. Ну, тут много есть нюансов, которые требуют, конечно, ну, просто времени требует. Но там лекции мои размещены, и там можно поискать еще на эту тему, еще есть лекции немало.
Так вот. Опасны ли или, возможно, полезны различные эзотерические учения?
Дело в том, вы сказали «учение», а я бы сказал, это не просто учение, а это целая, я бы сказал, атмосфера, которая врывается в человека. Представьте себе, вы убрали квартиру, украсили ее чисто, красиво, все, и вдруг выпускаете человека в грязных сапожищах, в глине, в навозе, в грязи, сюда его пропускаете в свою комнату. Пожалуйста, зайдите. Вот мне тут нужно вот форточку исправить. Кто на это пойдет? Вот эти вся эзотерика, вот этот оккультизм, это есть не что иное, как проникновение в душу человека всякой вот этой мистической грязи. Что будет от этого? Ой-ой-ой, можно предполагать. То есть не предполагать, а знать. Например, люди, увлекающиеся спиритизмом, очень многие из этих людей повреждались психически, повреждались в разной степени, сходили с ума, кончали жизнь самоубийством. Ну, чтобы открыть душу для темных сил и темных духов, это что за безумие? Поэтому я вам скажу, что это не только опасно, это чрезвычайно опасно. Причем я скажу, я наблюдал, у меня были знакомые такие, уже, кажется, приняли христианство. Христианство даже приняли. Кажется, и в церковь ходит, исповедуется, причащается. И как вот одна женщина, например, была антропософом, так и так и не может. Пишет мне, уже перед смертью пишет, открывает, что, оказывается, она была антропософом. Я думаю, почему у нее такие все вопросы? Никак. Это, знаете, вот как грязь прилипла, и оторвать очень трудно. Очень трудно оторвать. Поэтому избавь Бог соприкасаться вот с этим, с оккультизмом и с этой грязью, мистической грязью. Избави Бог. Оторвать это бывает чрезвычайно трудно. И вот она так и страдала от этого. Так и страдала. И я помню, подходила сколько раз это ко мне, чтобы я ответил на тот вопрос, на другой вопрос. Я сначала не понимал, в чем дело. Отвечаешь все, и опять мучает ее. Потом перед смертью вдруг пишет мне. Оказывается, антропосовка. Так и не могла. И христианка, и это, и туда, и сюда. Опасно, в высшей степени опасно для человека увлечение этим вещами.
Как помочь сыну-подростку не завидовать свободе и грешить многими сверстниками?
Вы знаете, очень часто задают вопросы так. Вот я стрельнул, а теперь как, что сделать, чтобы пуля эта все-таки не попала вот в этого человека? Уже видите, какому сыну вы спрашиваете, как помочь? А что вы до этого делали, интересно? А до этого ничего не делали. Ну, поздравляю вас, поздравляю, да. Как разумно вы поступали, да. И когда ему только уже начало 15-16, а то и 17 лет, тут теперь, ах, вдруг открылось, что он, оказывается, человек, который мыслит и думает, имеет свои увлечения, и круг общения, и что угодно – и вдруг теперь, ах, какие ж мы умные, прости Господи, это прям невозможно. Не знаю, что теперь делать. Это невозможно сказать, потому что это вопрос с тысячу неизвестными. Говорят, даже с двумя неизвестными уравнение не решается, правда же? А тут тысяча неизвестных. Каковы вы, мамаша или кто там папаша, который спрашиваете, кто вы, чем вы живете, что у вас в доме творится, как вы воспитывали? Что вы читали, чем интересуетесь, каково ваше христианство? Во-вторых, ваш сын, что за характер, какие у него увлечения, с кем общается, что за идеология его пронизывает? Слушайте, тысячи неизвестных, и вдруг теперь такой вопрос, что с ним сделать? Отвечу, железную решетку закажите, туда его и крепкий замок. И все, и никуда не пойдет, ничего не сделает. Ну, что же это такое? Поздно хватились. Поздно. Недаром говорят, сына наказывай, пока он поперек лавки умещается. А теперь, видите, пропаганда вообще не наказывать. Ребенок – это божество, это культ. Ювенальная юстиция, вы же знаете, это культ, это божок. А родители – это рабы, которые не смеют даже коснуться ничего, запретить ему никак нельзя. Вы что? Его свободу стесните. Родители – рабы, ребенок – рабовладелец. Это суть ювенальной юстиции. Вы слышите, какие сатанисты придумали? Потому что нет более сильного оружия развратить ребенка, как полная безнаказанность. безнаказанность – самое сильное, эффективное оружие развратить человека. Ювенальная юстиция к этому призывает. Слава Богу, что у нас пока кажется, нет вот такого. Хотя по местам иногда можно это слышать. Это негодяи, это просто сатанисты, которые придумали это. Эту идеологию. Вот так.
Каких авторов лучше читать только воцерковленному молодому человеку для познания сути и смысла жизни, своего предназначения?
Я вам скажу, вот в наше время, это в прошлом тысячелетии, представляете, когда жил? В прошлом тысячелетии. Поэтому как это, кто не верит в перевоплощение? Да. Когда я был крокодилом, то мы читали классиков, например, обязательно читали, знали наших русских классиков. Теперь же читают какого там этого, как его, этот, как, Гарри Поттера, да, и прочее всякую всячину. Смотрят несчастные фильмы, в которых пустота полная. Какие у нас были театры великолепные. Вы знаете, недавно вдруг я нечаянно увидел по телевидению маленький фрагментик «Три сестры Чехова». Новая постановка. Какой ужас! Это отвратительнейшая же вещь! Это просто, я не знаю, мне все-таки кажется, что это специально негодяи делают. Извращают нашу классику. Если бы только Антон Палыч, если бы только он это увидел, да с ним бы или плохо стало, или он бы в суд подал. Что делают? Ужас одни. Я думаю, что читать? Я думаю, что нужно, конечно, во-первых, нужно познать все-таки Евангелие, все-таки надо бы, и, так сказать, неплохо знать. Да, нужно понимать потом Евангелие, то есть толкование необходимо. Вот. А затем в зависимости от того, что он может читать. Потому что есть много интересной литературы, которая является, ну, я бы сказал, назидательной просто литературой. Да. Видите, ну, кто интересуется серьезно духовной жизнью, кто, вот, Брянчанинов, например, Игнатий, или игумен Никон Воробьев, например, или Георгий Затворник, письма, игумени Арсения, письма, я говорю о духовной литературе специально, да. Если вас интересует какие-то, его интересует апологетика, то, пожалуйста, апологетической литературы сейчас очень много, достаточно зайти на сайт, чтобы там увидеть. Если он из сферы, например, вот очень интересная книга, но для человека, который, ну, достаточно образованный уже, например, очень интересная книга, автор Пол Кинхорн, «Вера глазами физика», например. Такая очень сильная, насыщенная и научными, и философскими, и религиозными, да, идеями. В общем, такая очень хорошая апологетика. Для людей, которые очень мало еще знакомы с христианством, я вам скажу, даже... Да, вот такая книга, которая никакой апологетики не содержит в себе, но на самом деле очень хорошая. Показ христианства «Не святые святые» Шевкунова, он теперь епископ. Там он описывает просто жизнь монастыря Псково-Печерского, и там разные эпизоды и встречи с людьми. Но как описывает? Просто ничего не давит, но показывает и изображает так, что люди видят, ой, да что это симпатично. Ну, мне кажется, это самое лучшее. Но можно читать, конечно, труды богословов, можно и богословов, там всякие труды догматические, апологетические, но, вы знаете, вы задали вопрос, что надо поговорить с человеком, посмотреть на его интеллектуальное развитие, на его образовательный уровень, на его интересы, ну, тогда еще можно говорить, что ему почитать. А так, стрелять по невидимой цели, ну, сами понимаете, это очень сложно.
Для лекции вот такой вопрос. Откуда мы знаем, что именно учение православное, которое мы сейчас в чем веры, что оно не исказилось со временем, что, например, реформа Никона не повлияла на это, и, например, католики доказывали свою правоту, протестанты свою. Почему именно христианство и православие – это истинное учение? Спасибо.
О, Боже мой! Сколько я должен прочитать лекций, чтобы показать вам? В отношении патриарха Никона – это одна история. Католицизм – совсем другая история, и громадная. И поэтому, чтобы сейчас сказать, почему именно православие, надо же провести сравнительный анализ. С тем же, например, католицизм, именно сравнительный анализ. Как учат христиан православие, как учат католицизм. Ну, возьмите хотя бы, ну, о католицизме поговорю. Учение у них, которое постепенно, наконец, стало догматом, хотя Рим всю историю стремился к этому. К чему стремился? К тому, что римский епископ является главой всей церкви, и все обязаны ему подчиняться. Нет никаких оснований для этого. И история церкви первого тысячелетия показывает об этом. Но, наконец, добился Рим, и вся западная церковь ему подчинена. Но вся суть-то в чем? О, если бы только это носило внешнеадминистративное подчинение. И это уже вызывает вопрос. Ну, ладно, там другое. Когда папа или римский первосвященник говорит, как верховный пастырь, то его слово истинно само по себе, а не согласие церкви. Учение его, одного человека, истинно само по себе, а не согласие церкви. Он выше церкви. Он обладает, оказывается, безошибочностью. Это что такое? Никогда не было это в истории церкви такого. Это что за безумие? Только вот что его избрала небольшая коллегия кардиналов, несколько десятков, и он стал непогрешимым. Это откуда? Мы говорим, что православие что говорит? Критерием истинности для нас является только согласное учение святых отцов, ни епископов, ни патриархов, ни пап. Почему святых? Потому что мы верим, что эти люди достигали действительного общения с Богом. И когда мы видим, что они независимо друг от друга, живя в разные эпохи, имея различный образовательный уровень, так, живя в разных народах, вдруг по тому же вопросу говорят все одно и то же, мы начинаем понимать, да, это могло быть только Духом Святым сказано. Причем, еще раз повторяю, святых отцов. А здесь что? Вот мы с вами сейчас соберемся и чем-нибудь решим. И каков же, откуда мы возьмем, что изберем какого-нибудь человека, так, и он начнет объявлять нам истины. Что это такое? Один человек. Ну, представьте, до чего докатилось. Вот сейчас на моих глазах же что? Папа объявил один день поста, один час поста перед причастием. И довольны католики, ура! Один час. Но я понимаю, жвачному животному час не пожевать – это, конечно, ужасно. Я не думаю, сможет или нет. Но человеку сказать один час поста. Причем не думайте, что это какому-нибудь там больному. Нет, нет, вот сидим в ресторане, смеемся, выпиваем, едим, толкаем к нам, сейчас идем на мессу. Я говорю, что, причащаться будете? Да, пока дойдем до костела. Пока месса пройдет, как раз час пройдет, и мы можем. Я говорю, сжечь вас надо. Они смеются, зная меня. Вот так, представляете? Я вам назвал. А если вы посмотрите на великих святых католической церкви, то вообще в ужас придете, что там творится. Там настоящие романы со Христом, а не что-нибудь. О, Бог мой, супруг мой! Христос является, я до этого был твоим Богом, теперь я супруг твой. Вы только почитаешь их. Причем, вы знаете, они уже до того этого не видят, что сейчас издается на русском языке в Милане, на русском языке, портреты святых, вот этих католических. Они даже не видят этого ужаса, который пишут. «Творите волю Божию и мою». Ну, замечательно. Пишет какая-то монахиня. Ну, представьте себе. Есть «Экстаз святой Терезы». Это знаменитая композиция скульптурная известного этого скульптора Бернини, где он изобразил Терезу, которая лежит в полуобмороке, а перед ней стоит этот ангелочек и стрелою, золотою стрелою, да, стреляет в ее сердце. Да. И там описывается, что это такое, какие муки страдания, сладостные муки страдания, любви. То есть превратили духовную жизнь в какие-то романы. Причем романы-то мысленно со Христом во что творится. И это называется великая святость. Учитель церкви. И когда их почитаешь, просто это просто диву даешь, уже даже этого не видят. Это вам просто две иллюстрации в отношении католицизма и православия. Это, можно об этом много говорить. В отношении старобрячества я вам скажу. Этот собор 17 века, конечно, печальный собор. В чем? И патриарх Никон, и Аввакум протопоп, ну, я беру идеологов, оказались заражены одним и тем же духом. Каким же духом? Обряду верия. Старобрядцы держались просто намертво за внешнюю форму, считая, что они этим сохраняют и все православие. Патриарх Никон с такой же силы утверждал, мы должны взять, как греки сейчас, как греческую форму, ну, греческие там книги, исправления. Тоже считаю, что он этим как раз спасает православие. Никому в голову не пришло, что здесь-то не надо бы вести такую войну, а оставить. Ну, вы хотите двумя перстами креститься? Ну, и креститесь с Богом. Вы тремя? Ну, и креститесь тремя. Что это для Бога? Это имеет значение? Слушайте, это что такое? Преподобный Сергий, скорее всего, крестился двумя. Преподобный Серафим, конечно, крестился тремя. Ну и что? Да хоть пятью. Разве в этом христианство? А произошел раскол в основном из-за этих вот внешних изменений, которые патриарх насильно, да, вводил в нашу церковь. Конечно, это очень печально, что он делал. Также печально и печальный тот отпор, который давали. В общем, сошлись, один другого стоит. Вот так я считаю, что произошло там.
Алексей Ильич, позвольте вас поблагодарить. Вот все те, кто здесь сегодня собрались, очень нуждались в этой лекции. Это большая вам благодарность от всех.